современной цивилизации предстает настоящей аномалией в истории. Единственная среди всех нам известных, она избрала сугубо материальный вектор развития. Она единственная, которая не опирается ни на какой принцип высшего порядка. Это материальное развитие, со все большим ускорением идущее на протяжении вот уже нескольких веков, сопровождалось интеллектуальным упадком, который оно совершенно не способно компенсировать. Речь идет, разумеется, об истинной и чистой интеллектуальности, о том, что можно было бы назвать также и духовностью. Мы отказываемся прилагать это имя к тому, к чему его чаще всего прилагают современные люди, культуре опытных наук, а в конечном счете, к тем практическим применениям, которым должны послужить результаты научных исследований. Достаточно привести один единственный пример, чтобы дать представление о глубине этого упадка. В свое время сумма теологии Фомы Аквинского была учебным пособием для студентов. Но где они сегодня, такие студенты, которые были бы способны углубить и усвоить ее? Падение совершилось не сразу, его этапы можно было бы проследить на всем пути развития современной философии. Именно утрата или забвение подлинной интеллектуальности привели к двум заблуждениям, которые противоречат друг другу лишь на поверхности, по сути же соотносятся между собой и дополняют друг друга, рационализму и сентиментализму. Игнорирование всякого чисто интеллектуального знания, вошедшее в обычаи со времен Декарта, логически должно было бы неизбежно привести, с одной стороны, к позитивизму, агностицизму и всем сайентистским аберрациям. С другой, ко всем современным теориям, которые, недовольствуясь тем, что может предложить разум, ищут чего-то иного, но ищут его в области чувства и инстинкта, то есть ниже, а не выше разума. Вследствие этого начинают, подобно Вильяму Джеймсу, например, видеть в подсознании средства, с помощью которого человек может вступить в общение с Богом. Понятие истины, будучи сниженным до обозначения простой чувственно воспринимаемой реальности, в конечном счете прагматически отождествляется с полезностью, что просто-напросто его уничтожает. И в самом деле, что значит истина в мире, устремления которого исключительно материальны и сентиментальны? Здесь невозможно развернуть все последствия подобного состояния вещей, а потому ограничимся некоторыми из них, имеющими особое значение с религиозной точки зрения. И прежде всего следует отметить, что презрение и отвращение, испытываемое другими, особенно восточными народами, к людям Запада, в огромной мере проистекает из того, что последние представляются существами без традиций, без религии, а это в глазах Востока просто чудовищно. Восточный человек не может допустить и мысли о социальной организации, не опирающейся на традиционные принципы. Для мусульманина, например, законодательство, все целиком есть простое производное от религии. Когда-то так же обстояло дело и на Западе, стоит только вспомнить, чем было христианство в Средневековье. Но сегодня ситуация стала прямо противоположной. Религию рассматривают как простой социальный факт. И вместо того, чтобы ею целиком определять социальный порядок, напротив, именно религию, и то, если ей найдут место, видят всего лишь одним из множества элементов, слагающих социальный порядок. И сколько католиков, увы, без малейших психологических затруднений принимают такое положение. Настало время противодействовать этой тенденции, и утверждение социального царства Христова в этом отношении исключительно своевременно. Но для того, чтобы превратить декларацию в реальность, следует изменить всю современную ментальность. Не надо заблуждаться, для большей части тех, кто называет себя верующими, религия стала идеей очень худосочной. Она не оказывает заметного влияния ни на их мышление, ни на их способ действия. Она словно бы отделена от всего их остального существования. По сути дела, и верующие, и неверующие ведут себя более или менее одинаково. Для многих католиков утверждение сверхприродного имеет значение чисто теоретическое, и они были бы крайне смущены вдруг явившейся перед ними очевидностью чуда. Перед нами то, что можно было бы назвать практическим материализмом, материализмом факта, и разве он не опаснее материализма убежденного, явного, именно потому, Что те, кого он поражает, даже не сознают этого. С другой стороны, для очень многих религия всего лишь дело чувства, без какого-либо интеллектуального значения. Религию смешивают с расплывчатой религиозностью, ее сводят к морали. До минимума умаляют место доктрины, которая есть, однако, самое главное, то, из чего логически следует все остальное. В этом смысле протестантизм, который, в конце концов, становится чистым и простым морализмом, очень показателен для тенденции современного духа. Но было бы большой ошибкой полагать, что и католицизм не затронут ими. Правда, не в принципе своем, но в способе, которым он обычно практикуется. Стремясь сделать его более приемлемым для современного сознания, идут на самые досадные уступки и тем самым поощряют то, с чем, напротив, следовало бы энергично бороться. Не будем распространяться об ослеплении тех, кто, под предлогом терпимости, становится бессознательным соавтором подделок религии, истинный смысл которых остается скрытым от нас. Лишь отметим мимоходом достойное сожаление злоупотребление словом «религия». Разве мы не слышим то и дело выражение вроде «религия Родины», «религия науки», «религия долга»? Это не простая небрежность речи. Это симптомы смешения, вездесущего в современном мире, так как язык, в конечном счете, лишь с верностью слуги передает состояние умов. И подобные выражения совершенно несовместимы с подлинным религиозным чувством. Но обратимся отсюда к самому главному. Мы хотим говорить о ослаблении доктринального учения, почти целиком замещаемого смутными моральными и сентиментальными рассуждениями, которые, может быть, кому-то и нравятся, но которые, в то же время, могут лишь оттолкнуть и отвратить тех, кому присущи интеллектуальные стремления. А они, несмотря ни на что, еще существуют в нашу эпоху. Доказательства налицо, в наши дни уже больше людей скорбят о таком упадке мысли, чем это можно было бы предположить. То, что, по-видимому, таковых сегодня больше, чем вчера, даже радует. И напрасно утверждают, как это часто приходится слышать, что никто не поймет изложение чистой доктрины. Во-первых, почему всегда равняются на самый низкий уровень, под тем предлогом, что это уровень большинства, как если бы количество значило больше качества? Не следствие ли это демократического духа, как одной из характерных черт современного сознания? И с другой стороны, неужели и впрямь полагают, что так много людей действительно были бы не способны к пониманию доктрины, коль скоро их ей научили? Не следует ли думать, что даже те, которые не поняли всего, извлекли бы, однако, из обучения гораздо больше пользы для себя, нежели полагают? Но что в действительности является самым серьезным препятствием, так это своеобразное недоверие к интеллектуальности вообще, которое заявляет о себе в католических, в том числе даже церковных кругах. Мы говорим самым серьезным, потому что подобное недопонимание мы обнаруживаем даже у тех, на ком лежит долг научения. Современный дух затронул их до такой степени, что и они не знают, подобно философам, которых мы упоминали выше, что такое истинная интеллектуальность, не знают до такой степени, что иногда смешивают интеллектуализм с рационализмом, тем самым, против собственной воли, играя на руку своим противникам. Мы же полагаем, что самое важное, как раз восстановление этой подлинной интеллектуальности, а вместе с ней смысла доктрины и традиции. Настало время показать, что в религии есть нечто помимо сентиментального обожания, нечто помимо моральных предписаний или утешений для тех, чей дух ослаблен страданием, что в ней можно найти твердую пищу, о которой говорит апостол Павел в послании к евреям. Мы хорошо понимаем, что такая позиция идет вразрез с некоторыми усвоенными привычками, от которых освобождаются с трудом. И однако, речь не идет об инновации, совсем нет. Напротив, речь идет о возвращении к традиции, от которой слишком оторвались, о новом обретении утраченного. Не лучше ли это было бы самых неоправданных уступок современному духу, тех, например, которые встречаются в стольких апологетических трактатах, где пытаются примирить догматы с самым гипотетическим и малообоснованным, что есть в современной науке, Хотя это значит ставить их под сомнение всякий раз, когда эти так называемые научные теории сменяются другими. В то же время было бы легко доказать, что реально религия и наука не могут вступить в конфликт между собой по той простой причине, что они не находятся на одной и той же территории. Как можно искать опору для учения о вечном и неизменном в изменчивом и приходящем? И что думать о некоторых католических теологах, которые до такой степени проникнуты научным духом, что считают своим долгом учитывать, в той или иной степени, результаты современной экзегетики и критики текстов, тогда как было бы легко, имея хоть сколько-нибудь надежную доктринальную основу, доказать полную бессодержательность того и другого. Как не замечают, что пресловутая наука о религии, как она изучается в университетских кругах, в действительности всегда была ничем иным, как боевым оружием, направленным против религии и, говоря более широко, против всего, что еще сохранилось от духа традиции и что, разумеется, ее хотят разрушить те, кто направляет современный мир по пути, не могущему привести к катастрофе. Здесь многое можно было бы сказать, но мы хотели лишь самым общим образом обозначить вопросы, в которых реформа ощущается особенно необходимой и срочной. А в заключении зададимся вопросом, который нас особенно интересует здесь. Почему столько враждебности, более или менее явной, по отношению к символике? Несомненно, потому, что налицо способ выражения, ставший абсолютно чуждым современной ментальности, и потому, что человек естественно не доверяет тому, что он не понимает. Символика есть наилучший способ научения истинам высшего порядка, религиозным и метафизическим, то есть всему тому, что отталкивает и чем пренебрегает современное сознание. Она прямая противоположность всего, присущего рационализму, и все ее противники, сами не ведая того, ведут себя как истинные рационалисты. Что же до нас, то мы полагаем, что если символика так не понимается сегодня, то это еще один повод, дабы настаивать на ней, излагая здесь столь полно, сколь это возможно, реальное значение традиционных символов, возвращая им всю их интеллектуальную глубину, а не превращая их в объект нескольких сентиментальных излияний, для чего, впрочем, обращение к символике совершенно бесполезно. Это реформа современного сознания, со всем тем, что она включает в себя, восстановление подлинной интеллектуальности и доктринальной традиции, которые для нас неотделимы одна от другой, есть, несомненно, громадные задачи. Но причина ли это для того, чтобы не приступать к ней? Напротив, нам кажется, что решение такой задачи является одной из самых высоких и важных целей, которые могло бы поставить перед собой такое общество, как духовное сияние сердца Иисусова. Тем более, что все усилия, предпринятые в этом направлении, неизбежно будут направлены к сердцу воплотившегося Слова, духовному солнцу и центру мира, в котором сокрыты все сокровища мудрости и науки, не этой суетной профанической науки, которая одна только и знакома большинству наших современников, но истинной, священной науки, той, что открывает должным образом изучающим ее неведомые и поистине безграничные горизонты.